Страница 109. Глава 5. Возникновение Афинского государства. Как развелось государство, частью преобразуя органы родового строя, частью вытесняя их путем внедрения новых органов, и в конце концов полностью заменив их настоящими органами государственной власти. Как место подлинного вооруженного народа, защищавшего себя собственными силами в своих родах, фратриях и племенах, заняла вооруженная публичная власть, которая была подчинена этим государственным органам, а следовательно могла быть применена и против народа, все это, по крайней мере в начальной стадии, мы нигде не можем проследить лучше, чем в древних Афинах. Смена форм в основном изображена Морганом. Анализ же порождающего ее экономического содержания мне приходится большей частью добавлять. В героическую эпоху четыре племени афинян занимали в Аттике еще обособленные области. Даже составлявшие их 12 фратрий, по-видимому, имели еще отдельные поселения в виде 12 городов Кекропа. Организация управления соответствовала героической эпохе: народное собрание, народный совет, басилей. В эпоху, с которой начинается писанная история, земля была уже поделена и перешла в частную собственность, как это и свойственно сравнительно уже развитому к концу высшей ступени варварства товарному производству и соответствующему торговле товарами. Наряду с зерном производилось также вино и растительное масло. Морская торговля по Эгейскому морю все более изымалась из рук финикийцев и попадала большей частью в руки жителей Аттики. Страница 110. Благодаря купле и продаже земельных владений, благодаря дальнейшему развитию разделения труда между земледелием и ремеслом, торговлей и судоходством, члены родов, фратрии и племен должны были весьма скоро перемешаться между собой. На территории фратрии и племени селились жители, которые, хотя и были соотечественниками, все же не принадлежали к этим объединениям, следовательно, были чужими в своем собственном месте жительства. Ведь каждая фратрия и каждое племя в мирное время сами управляли своими делами, не обращаясь в Афины к народному совету или басилею. Но те, кто жил на территории фратрии или племени, не принадлежа к ним, не могли, разумеется, принимать участие в этом управлении. Все это так нарушило нормальное функционирование органов родового строя, что уже в героическую эпоху потребовалось принять меры для устранения этого. Было введено приписываемое Тезею устройство. Тезей. В древнегреческой мифологии один из главнейших героев, легендарный царь Афин, которому приписывалось основание Афинского государства. Перемена состояла прежде всего в том, что в Афинах было учреждено центральное управление, то есть часть дел, до того находившихся в самостоятельном ведении племен, была объявлена имеющей общее значение и передана в ведение пребывающего в Афинах общего совета. Благодаря этому нововведению афиняне продвинулись в своем развитии дальше, чем какой-либо из коренных народов Америки. Вместо простого союза живущих по соседству племен произошло их слияние в единый народ. В связи с этим возникло общее афинское народное право, возвышавшееся над правовыми обычаями отдельных племен и родов. Афинский гражданин, как таковой, получил определенные права и новую правовую защиту, также и на той территории, где он был иноплеменником. Но этим был сделан первый шаг к разрушению родового строя, ибо это был первый шаг к осуществленному позднее допуску в состав граждан и тех лиц, которые являлись иноплеменниками во всей Аттике, и полностью находились и продолжали оставаться вне афинского родового устройства. Второе приписываемое Тезею нововведение состояло в разделении всего народа, независимо от рода, фратрии или племени, на три класса – эвпатридов, или благородных, геоморов, или земледельцев, и демиургов, или ремесленников. И в предоставлении благородным исключительного права на замещение должностей. Впрочем, это разделение не привело к каким-либо результатам, кроме замещения должностей благородными, так как оно не устанавливало никаких других правовых различий между классами. В издании 1884 года конец фразы был сформулирован следующим образом: «так как остальные два класса не получили каких-либо особых прав». Страница 111. Но оно имеет важное значение, так как раскрывает перед нами новые, незаметно развившиеся общественные элементы. Оно показывает, что вошедшее в обычай замещение родовых должностей членами определенных семей превратилось уже в малооспариваемое право этих семей на занятие общественных должностей, что эти семьи, и без того могущественные благодаря своему богатству, начали складываться вне своих родов в особый привилегированный класс, и что эти их притязания были освящены только еще зарождавшимся государством. Оно далее показывает, что разделение труда между крестьянами и ремесленниками упрочилось уже настолько, что стало отодвигать на второй план общественное значение прежнего деления на роды и племена. Оно, наконец, провозглашает непримиримое противоречие между родовым обществом и государством. Первая попытка образования государства состоит в разрыве родовых связей путем разделения членов каждого рода на привилегированных и непривилегированных, и разделение последних, в свою очередь, на два класса, соответственно, роду их занятий, что противопоставляло их, таким образом, один другому. Дальнейшая политическая история Афин вплоть до Солона известна далеко недостаточно. Должность Басилея утратила свое значение. Во главе государства стали избранные из среды благородных архонты. Господство знати все более и более усиливалось, пока около 600 года до нашего летоисчисления не сделалось невыносимым. Основным средством для подавления народной свободы служили при этом деньги и ростовщичество. Главное место пребывания знати было в Афинах и их окрестностях, где морская торговля, а вместе с ней морской разбой, которым при случае все еще занимались, обогащали эту знать и сосредоточивали в ее руках денежные богатства. Отсюда развивающееся денежное хозяйство проникало в сельские общины, воздействуя точно разъедающая кислота на их исконный, основанный на натуральном хозяйстве образ жизни. Родовой строй абсолютно несовместим с денежным хозяйством. Разорение мелких крестьян Аттики совпало с ослаблением охранявших их старых родовых уз. Долговая расписка и закладная на землю, ибо афиняне изобрели уже и ипотеку, не считались ни с родом, ни с фратрией. А старый родовой строй не знал ни денег, ни ссуды, ни денежных долгов. Поэтому в результате все шире распространявшегося денежного владычества знати было выработано также новое обычное право для того, чтобы обеспечить кредитора против должника, чтобы осветить эксплуатацию мелких крестьян владельцами денег. Страница 112. На полях Аттики всюду торчали закладные камни, на которых значилось, что данный участок заложен тому-то и тому-то за такую-то сумму денег. Поля, не обозначенные таким образом, были уже большей частью проданы вследствие неуплаты в срок ипотечной суды или процентов и перешли в собственность ростовщика-аристократа. Крестьянин мог быть доволен, если ему разрешалось оставаться на участке в качестве арендатора и жить на шестую часть продукта своего труда, уплачивая остальные 5/6 новому хозяину в виде арендной платы. Более того, если сумма, вырученная при продаже земельного участка, не покрывала долга, или если заем не был обеспечен залогом, то должник вынужден был продавать своих детей в рабство в чужие страны, чтобы расплатиться с кредитором. Продажа детей отцом — таков был первый плод отцовского права и моногамии. А если кровопийца все еще не был удовлетворен, он мог продать в рабство и самого должника. Такова была светлая заря цивилизации у афинского народа. Прежде, когда условия жизни народа еще соответствовали родовому строю, такой переворот был невозможен. А теперь он совершился, но никто не знал, каким образом. Вернемся на минуту к нашим иракезам. Там было немыслимо положение, навязанное теперь афинянам, так сказать, без их участия и, несомненно, против их воли. Там остававшийся из года в год неизменным способ производства средств к жизни — никогда не мог породить таких словно извне навязанных конфликтов, такого противоречия между богатыми и бедными, между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Иракезы были еще весьма далеки от власти над природой, но в известных для них определенных природных границах они были господами своего собственного производства. Если не считать неурожаев на их небольших огородах, истощение запасов рыбы в их озерах и реках и резкого уменьшения дичи в их лесах, они знали заранее, на что могут рассчитывать при своем способе добывания средств к жизни. Этот способ должен был обеспечить средства к существованию, то скудные, то более обильные, но он никак не мог привести к непредвиденным общественным переворотам, к разрыву родовых уз, к расколу членов рода и соплеменников на противоположные, борющиеся друг с другом классы. Производство велось в самых узких рамках, но продукт находился целиком во власти производителей. Это было громадным преимуществом производства эпохи варварства, преимуществом, которое с наступлением эпохи цивилизации было утрачено. Задачей ближайших поколений будет обратное завоевание его, но уже на основе ныне приобретенного могучего господства человека над природой и на основе свободной ассоциации, которая стала теперь возможной. Страница 113. Иначе обстояло дело у греков. Появившаяся частная собственность на стада и предметы роскоши вела к обмену между отдельными лицами и превращению продуктов в товары. И в этом зародыш всего последующего переворота. Лишь только производители перестали сами непосредственно потреблять свой продукт, а начали отчуждать его путем обмена, они утратили свою власть над ним, они уже больше не знали, что с ним станет. Возникла возможность использовать продукт против производителя, для его эксплуатации и угнетения. Поэтому ни одно общество не может сохранить надолго власть над своим собственным производством и контроль над социальными последствиями своего процесса производства, если оно не уничтожит обмена между отдельными лицами. Как быстро после возникновения обмена между отдельными лицами и превращения продуктов в товары начинает проявляться власть продукта над его производителем, это афинянам пришлось испытать на собственном опыте. Вместе с товарным производством появилась обработка земли отдельными лицами своими собственными силами, а вскоре затем и земельная собственность отдельных лиц. Потом появились деньги, всеобщий товар, на который могли обмениваться все другие товары. Но, изобретая деньги, люди не подозревали, что они вместе с тем создают новую общественную силу, единственно имеющую всеобщее влияние силу, перед которой должно будет склониться все общество. И эта новая сила, внезапно возникшая без ведома и желания ее собственных творцов, дала почувствовать свое господство афинянам со всей грубостью своей молодости. Что было делать? Древний родовой строй не только оказался бессильным против победного шествия денег, он был также абсолютно не способен найти внутри себя хотя бы место для чего-либо подобного деньгам, кредиторам и должникам, принудительному взысканию долгов. Но новая общественная сила существовала, и благочестивые пожелания, страстное стремление вернуть доброе старое время не могли заставить снова исчезнуть деньги и ростовщичество. И сверх того, в родовом строе был пробит ряд других второстепенных брешей. От поколения к поколению все больше перемешивались между собой члены различных родов и фратрий по всей территории Аттики, особенно в самом городе Афинах, хотя и теперь еще афинянин мог продавать не принадлежащим к своему роду лицам лишь земельные участки, но не свое жилище. Страница 114. С дальнейшим развитием промышленности и обмена все полнее развивалось разделение труда между различными отраслями производства, земледелием, ремеслом, а в ремесле между бесчисленными разновидностями его, торговлей, судоходством и так далее. Население разделялось теперь по своим занятиям на довольно устойчивые группы, каждая из них имела ряд новых общих интересов, для которых не было места внутри рода или фратрии, и для обслуживания которых появилась, следовательно, потребность в новых должностях. Количество рабов значительно возросло, и, вероятно, в ту пору уже намного превышало число свободных афинян. Родовой строй первоначально совсем не знал рабства, а, следовательно, не знал и средств, при помощи которых можно было держать в узде эту массу несвободных. И, наконец, торговля привлекала в Афины множество чужестранцев, которые селились здесь ради легкой наживы. В силу старых порядков они также оставались бесправными и беззащитными, и, несмотря на традиционную терпимость, были беспокойным, чуждым элементом в народе. Одним словом, родовой строй подходил к концу. Общество с каждым днем все более вырастало из его рамок. Даже худшие из зол, возникавшие на глазах у всех, он не мог ни ограничить, ни устранить. Но тем временем незаметно развелось государство. Новые группы, образовавшиеся благодаря разделению труда сначала между городом и деревней, а затем между различными городскими отраслями труда, создали новые органы для защиты своих интересов, были учреждены всякого рода должности. А затем молодому государству для ведения отдельных небольших войн и для охраны торговых судов потребовались прежде всего собственные военные силы, которые у занимавшихся мореплаванием афинян могли быть первоначально только морскими силами. Были учреждены, неизвестно за сколько времени до Салона, Навкрарии, небольшие территориальные округа по 12 в каждом племени. Каждая навкрария должна была поставить, вооружить и снабдить экипажем одно военное судно, и, кроме того, выставляла еще двух всадников. Это учреждение подрывало родовое устройство двояким образом. Во-первых, оно создавало публичную власть, которая уже не совпадала просто-напросто с совокупностью вооруженного народа. Во-вторых, оно впервые разделяло народ для общественных целей не по родственным группам, а по проживанию на одной территории. Какое это имело значение, будет видно из последующего.